Андрей Жид. Урок женам. Читает Валентина Стрелкова. Посвящается Эдмону Жалу в память о дружеских беседах. 1 августа 1928 года. Сударь. После долгих колебаний я решаюсь послать вам эти страницы, машинописную копию дневника, который оставила мне моя мать. Она умерла 12 октября 1916 года в больнице Н, где в течение 5 месяцев ухаживала за инфекционными больными. Я позволила себе изменить лишь имена действующих лиц. Вы можете опубликовать эти страницы, если, по вашему мнению, их чтение будет в какой-то степени полезным для некоторых молодых женщин. В этом случае название «Урок женам» меня вполне устроило бы, если вы не считаете, что после Мольера пользоваться им неприлично. Не ищите со мной встречи и позвольте мне подписать это письмо вымышленным именем – Женевьева Д. Эпилог дневника матери, направленного ее дочерью Женевьевой Андре Жиду. Я давала себе обещание больше ничего в этом дневнике не писать. Вскоре, после объяснения с Робером, о чем я уже рассказывала, серьезные события, потрясшие Европу, отмели в сторону наши личные проблемы. Мне хотелось бы вновь обрести свою детскую веру в Бога, с тем, чтобы иметь возможность от всего сердца молить Его о спасении Франции. Но думаю, что христиане Германии, несмотря на все то, что нам о них рассказывают, и что побуждает нас считать их варварами, точно так же молят того же самого Бога о спасении своей страны. Свою защиту, свое спасение Франция обретет в мужестве каждого из нас о том, что мы из себя действительно представляем. Сначала я поверила в то, что Робер по-настоящему это понял. И я видела, как он приходил в отчаяние из-за того, что его плечо медленно заживало. Затем, спустя несколько месяцев, он спрашивал доктора Маршана, как ему получить справку, которая позволила бы ему пойти в армию добровольцем. И зачем только мне потом сообщили об этом? Что год его рождения подлежал призыву, и он боялся попасть вместо нестроевых частей в действующую армию, а опережая призыв, он получал бы возможность выбрать себе место службы, что он весьма предусмотрительно сделал, пользуясь всеми своими связями». Но зачем здесь все это пересказывать? Мне хотелось бы ограничиться лишь ужасной сценой, которая у нас с ним только что произошла и которая определит мое дальнейшее поведение. Но как можно все объяснить, не рассказав сначала об очередной медицинской комиссии, которую он проходил и где ему удалось добиться освобождения от воинской повинности в связи с хроническими головными болями в результате травмы? Именно тогда у меня возникло желание отправиться в один из прифронтовых госпиталей, где, как меня заверили, будут рады моим услугам. Но надо было получить согласие Робера. Он мне ответил решительным отказом. Он говорил со мной очень сурово, заявив, что я так поступаю только для того, чтобы сделать ему больно, проучить, обесчестить его. Я была вынуждена уступить ему, выждать и довольствоваться работой в госпитале в Лари-Буазьере, где мне часто приходилось дежурить по ночам. И таким образом я очень редко с ним виделась. Однажды утром я была поражена, увидев его в военной форме. Благодаря знанию английского языка ему удалось устроиться в Комитет американской помощи, что давало ему право носить форму и обрести воинственный вид, хотя он и не был военнослужащим. Но бедняге не повезло. Вскоре из-за его патриотических речей его направили в Верден. Поскольку он не мог достойно уклониться от этого назначения, он счел должным принять его мужественно и некоторое время спустя был награжден военным крестом к величайшему восхищению Густава, моих родителей и множество друзей, которые пришли от этого в восторг. Даже в Вердене, куда он пригласил меня навестить его, он нашел возможность изобразить из себя героя. Думаю, что ждал лишь награды с тем, чтобы благодаря своим связям добиться возвращения домой. Что он без особого труда и сделал. Поскольку я удивилась этому внезапному возвращению, которое совсем не соответствовало громогласным заявлениям о верности воинскому долгу, который я совсем недавно слышала от него там же, в Вердене, он мне объяснил, что знает из надежного источника, что война скоро закончится, и что он чувствует, что сейчас может быть полезнее в Париже, где мораль ему кажется ниже, чем на фронте. Это было 2 дня тому назад. Однако я ни в чем его не упрекнула. После нашего тягостного объяснения я молча во всем с ним соглашаюсь. Я презираю не столько его поведение, сколько приводимые им доводы для оправдания. Возможно, он прочитал это презрение в моем взгляде. Он тут же насторожился. Полученная награда избавляет его от сомнений в истинности своих добродетелей и в то же самое время освобождает от их доказательства. Я же, не имея военного креста, нуждаюсь в мужестве ради самого мужества, а не ради наград, которые мы за него получаем. Такая фантазёрка, как я, нуждается в реальности. Робер, наивно порадовавшись, что он довольно легко выходит из войны, при этом я не смогла скрыть улыбку, внезапно воскликнул: «Такого тебе никогда не удалось бы добиться!» «Нет, Робер, я запрещаю тебе это говорить. Более того, я запрещаю тебе так думать. Я ничего ему не ответила». Но мое решение было принято сразу. В тот же вечер мне удалось встретиться с доктором Маршаном и обо всем с ним договориться. Он любезно согласился похлопотать за меня. Завтра я потихоньку уеду в госпиталь в Шателеро. Все будут думать, что в этом тыловом госпитале я буду в полной безопасности. Пусть думают. Только одна Женевьева, моя дочь, знает, что меня может ожидать. К как она смогла догадаться о том, каких больных там лечат? Я не знаю. Она умоляла разрешить ей поехать со мной, чтобы мы могли работать вместе. Но я не могу согласиться с тем, чтобы в ее возрасте она так рисковала собой, ведь перед ней еще вся жизнь. Нет, Женевьева, ты не можешь и не должна ехать со мной туда, сказала я, нежно поцеловав ее, как будто мы прощались навсегда. Моя родная Женевьева также не может больше довольствоваться видимостью. Я очень люблю ее. Именно ради нее я пишу эти строки. Именно ей я оставляю эту тетрадь на тот случай, если мне не суждено вернуться».